Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда», 98.2 FM в Самаре. Программа «Тема дня», меня зовут Егор Волгин, и тема нашего сегодняшнего дня и нескольких последних дней – это 125-летие нашего Самарского художественного музея. 25 апреля 1897 года Константин Головкин положил начало нашему Самарскому художественному музею, и в честь такого события, в честь юбилея, директор нашего музея Алла Шахматова решила пригласить в город директоров, ну, не знаю, директрис, как правильно ли это будет сказать, я в феминитивах немножко не разбираюсь, но директоров различных художественных музеев, галерей и со всей России. Сегодня у нас, друзья, в гостях директор Приморской государственной картинной галереи города Владивосток Алена Доценко. Алена, добрый день.
Добрый день.
Директор Омского музея изобразительных искусств имени Врубеля Фарида Буреева. Фарида, добрый день.
Здравствуйте.
И директор Пермской государственной художественной галереи Юлия Таврезян. Юлия, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, прекрасные дамы, для начала расскажите, пожалуйста, как вы отнеслись вообще к идее, когда вам пришло приглашение посетить Самару в честь вот такого 125-летия нашего музея, в честь юбилея?
На самом деле традиция отмечать юбилеи в кругу коллег, в кругу музейного сообщества, она существует, и то, что Алла Леонидовна пригласила нас принять участие в этом прекрасном празднике, это чудесная возможность не только пообщаться, встретиться и поздравить прекрасный коллектив Самарского музея, но и обсудить возможности, перспективы сотрудничества музеев России. Так что это было очень важно и приятно для нас.
А есть, да, вообще такая тенденция, то есть какое-то некое комьюнити, назовем это таким модным новым словом, между вот музеями со всей страны, чтобы общаться, приглашать друг друга в гости, ездить друг к другу в гости на юбилей? Эта тенденция действительно существует, и как давно она существует?
Мне кажется, она существует все время, потому что я работаю в музее порядка 25 лет, и на моей практике постоянно встречаемся по поводу подобного рода юбилеев, но мы встречаемся и на открытиях выставок, когда мы объединяем свои усилия и встречаемся на площадке того или иного музея, принимаем участие в этом празднике, это тоже праздник открытия выставки. И, конечно же, существует такое понятие, и это абсолютно не пафосная история, может быть и пафосная, но, тем не менее, это абсолютно реальная история, это музейное братство. Это музейное братство, потому что музеи – это, наверное, те институции, которые умеют дружить, умеют поддерживать друг друга. И многие вопросы, которые волнуют нас всех, а у нас практически у всех одинаковые проблемы, так или иначе мы обсуждаем и находим какое-либо решение.
А совместные какие-то выставки, акции, возможно, тоже проводятся?
Конечно, в обязательном порядке. Не случайно мы все здесь собрались. Во-первых, необходимо было все-таки очно познакомиться с коллекцией Самарского художественного музея. Это легендарный музей с великолепной коллекцией. А с Аллой Леонидовной мы встречались на площадках разных музеев по случаю открытия выставок авангарда из наших коллекций. И вот используя вот эту уникальную возможность посмотреть не только музей и город Самару, но встретиться с коллегами из других регионов и обсудить перспективы нашего сотрудничества.
А может, приоткроете? Может, вы уже о чем-то договорились в ходе визита в Самару?
А вот я думаю, что сейчас Алена расскажет.
Алена, раскройте,
приоткройте тайну. Да, мы договорились, и еще до моего приезда сюда и до приглашения на этот праздник, потому что, собственно, речь о празднике шла задолго до его празднования, да, уже год назад Алла Леонидовна говорила, что очень хочет, чтобы действительно на этот, в этот день сюда приехали наши многие коллеги, с которыми она дружит, сотрудничает, делает проекты. И мы задумываем проект показать в этом году в Приморской картинной галерее творчество Ильи Ефимовича Репина. То есть мы собираем произведения со многих музеев России, в том числе из столичных музеев, это из Музея Академии художеств, Русского музея, но обязательно из коллекции региональных художественных музеев, потому что в каждом музее есть совершенно уникальные вещи, и нам хочется, чтобы наши зрители увидели не только Репина, который нам всем известен по коллекции Русского музея, но и того Репина, который находится в регионах, а подчас это потрясающие вещи. И в музее Самарском действительно замечательные работы Ильи Ефимовича Репина, и мы договорились, что эти работы примут участие в нашем большом проекте, который откроется осенью 2022 года во Владивостоке, поэтому там работы из вашей коллекции будут представлены. Вот это наш такой первый совместный будет проект. Но мы хотим, чтобы в 2024 году, то есть мы выстраиваем планы на будущее, вот, чтобы показать, в общем-то, шедевры Самарского областного художественного музея тоже во Владивостоке. Потому что мы находимся, конечно, очень далеко, и возможности у дальневосточников приехать в Самару, я буду рада, если у кого-то такие возможности есть. Но наша миссия — то, что мы можем привезти вот такие уникальные вещи и показать там, во Владивостоке, для всех.
А расскажите немножко, чем еще может похвастаться ваш музей? Зачем вот сейчас нашим слушателям и зрителям вот определиться, допустим, ну, на майские, например, праздники. Зачем нужно поехать в Владивосток именно в ваш музей? Что посмотреть? Расскажите.
Ну, я уже сказала, что в каждом музее свои уникальные коллекции есть, вот, поверьте. И когда вы приезжаете и приходите в музей, то, ну, вот Владивосток, например, это такой город европейской культуры в Тихоокеанско-Азиатском регионе. И кажется, ну что, это город молодой, да? У нас история такая достаточно еще молодая, мы были основаны, город был в 1860 году. Вот, но при этом коллекция, она складывалась из поступлений из ведущих музеев страны, из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея были передачи в 1930-е годы. И многие, кто приезжает, они даже думают, что Владивосток – молодой город, и там, конечно, нет таких музеев. Но когда попадают в наше пространство и видят имена Айвазовского, Шишкина, Крамского, Шагала, Кандинского, они понимают, что богатейшая коллекция, которую многие не представляли, и для них это открытие. Это, конечно, очень радует. Ну и потом, безусловно, это гордость, это наша коллекция приморского искусства, которая имеет свои отличительные особенности. И, собственно, музей региональный всегда очень уделяет большое внимание именно срезу искусства регионального. Он его формирует, он его показывает и открывает, как развивается сегодня это искусство и какой вообще художественный процесс происходил именно на этой территории. Поэтому добро пожаловать!
Ну, не могу не задать тот же самый вопрос еще двум нашим прекрасным гостям. Фрида, вам тогда вопрос. Чем еще живет, не Врубелем единым, я думаю, живет Омский музей изобразительных искусств имени Врубеля?
Ну, я бы не стала иронизировать по этому поводу, потому что если вы хотите увидеть живописное произведение Михаила Александровича Врубеля, пожалуйста, приезжайте в Омск. У нас единственная живописная работа художника за Уралом. Это триптих «Цветочные панно», которые были созданы в 1894 году для Лизаветы Дмитриевны Дункер, для ее особняка в Москве. Кроме, безусловно, коллекция русской живописи, она великолепна. У нас большая коллекция работы Айвазовского. У нас прекрасная коллекция русского авангарда, тоже наша визитная карточка. И в составе русского авангарда мы акцентируем внимание наших посетителей на произведения Алексея Вленского. У нас в Омске самая большая коллекция работ этого всемирно известного художника, одного из основоположников европейского экспрессионизма, друг, ближайший друг Кандинского, вместе обучались в Германии в школе Антона Ашбе. Так сложилась судьба художника, вернее, не художника, а его семьи, его брата. Он получил назначение в Омск, и приезжая сюда, переезжая с семьей в Омск и перевозя свое имущество, конечно, вполне логично, что, ну, как бы эти живописные работы после уже революции осели в Омске. То есть брат уехал, а работы остались. У нас замечательная коллекция прикладного искусства. У нас, наверное, самая лучшая коллекция, крупная коллекция керамики и стекла. Мы формировались в 20-е годы из Государственного музейного фонда. В этот фонд поступали произведения из национализированных собраний. Это частные коллекции, это дворцовые коллекции. Поэтому вот эти вот вещи, которые создавались на императорском фарфоровом заводе, огромные вазы с воспроизведением живописных картин из того же Государственного Эрмитажа, все это присутствует в нашем собрании. То есть у нас есть что посмотреть из прикладного, и в рамках этой коллекции есть еще собрание вещей из археологических курганов, из археологических памятников Омского Прииртышья. Это так называемый скифо-сибирский звериный стиль. Это вещи из золота, серебра, которые говорят вот о развитии скифоидной культуры на территории Сибири. Ну, этот порядок можно продолжать долго, да? Я хочу сразу передать слово Перемир.
Да, тогда чем может порадовать Пермская государственная художественная галерея?
Ну, надо сказать, что здесь вот на праздновании Самарского музея были представители крупнейших музеев России художественных, и действительно каждый наш музей обладает особой коллекцией. У нас одна из крупнейших художественных коллекций России, 54 тысячи единиц хранения от древности, от Древнего Египта, античности до произведений вот, буквально последних лет. Наша визитная карточка – это коллекция пермской деревянной скульптуры, которая, кстати, была в прошлом году представлена уже в Самаре в музее Алабина. Не очень большой выставкой, но тем не менее.
Юль, позвольте вас перебить. Да. Предлагаю разговор про это продолжить после небольшого перерыва на рекламу. Друзья, никуда не переключайтесь, а мы продолжим говорить про музеи и изобразительное искусство.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
И вновь, друзья, мы возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда» 98.2 FM в Самаре. Мы говорим про изобразительное искусство, тема нашего сегодняшнего дня и дней последних. Приурочена эта программа к 125-летию нашего Самарского художественного музея. В честь такого события директор нашего музея Алла Шахматова пригласила в гости руководителей музеев, картинных галерей со всей страны. Сегодня у нас как раз в гостях три очаровательные дамы, руководители Приморской государственной картинной галереи Владивостока Алена Доценко, руководитель Омского музея изобразительных искусств имени Врубеля Фарида Буреева и руководитель Пермской художественной галереи, государственной художественной галереи Юлия Таврезян. Как раз, Юлия, мы закончили предыдущую часть программы на вас. Вы не до конца рассказали о том, чем может похвалиться ваша художественная галерея и почему нужно ехать именно к вам и смотреть именно вашу коллекцию.
Ну, спасибо большое. Да, помимо пермской деревянной скульптуры, о которой я уже упомянула, у нас прекрасная коллекция строгановского искусства. Это иконопись, это золотное шитье, это церковная утварь, книга религиозная, большой комплекс. У нас тоже очень хорошая коллекция русского искусства, так же, как у моих коллег, от Роктова, Боровиковского до русского авангарда. Там Петров, Откин, Шевченко, Наталья Гончарова. В общем, все ведущие имена: Репин, Шишкин, Суриков, Васнецов и так далее. Все в нашей коллекции представлены. Ну и помимо этого, у нас очень хорошая коллекция искусства XX века, тоже на протяжении всего столетия собирались произведения советских художников, и, ну, очень хорошо знали в Москве, Петербурге, в других городах Пермскую галерею, когда она приезжала, просто художники вот так с рук на руки передавали из мастерской в мастерскую наших коллег старших, которые, ну, и так вот шло, Пермская галерея приехала, привозили там по 100, по 200 работ за каждую командировку. Вот, поэтому, да, наши коллекции и прикладного искусства, и графики, и, в общем, очень разнообразные. Поэтому милости просим, будем рады видеть самарских гостей в нашей галерее.
Ну, я думаю, да, действительно, всю коллекцию вот в рамках нашей программы трудно описать. Это действительно большие коллекции. Вопрос еще такой появился. Я думаю, нашим слушателям и зрителям из студентов и молодежи будет интересно, возможно ли посетить ваши музеи по пушкинской карте.
Безусловно, да, конечно, безусловно. Конечно. Практически все выставки, все экспозиции, комплекс мероприятий.
Все специальные события.
Да, события, событийная программа, она подразумевает использование пушкинской карты.
Угу. Ну, то есть даже молодежи есть смысл ехать, и можно сэкономить на билетах, хотя это, конечно, не то, на чем стоит экономить, потому что ходить в музей стоит, и это приятная трата денег, но есть такая прекрасная возможность посетить музей по пушкинской карте. Ну, о комплексе мероприятий мы поговорим еще об одном. Насколько мне известно, вчера вы были в Ширяево, и у нас была в первой части программы упомянута фамилия Репина, вы были в доме музея Репина, на родине Репина, и хотелось бы узнать, какие у вас остались впечатления после посещения Ширяева, после посещения дома-музея. Может быть, у вас возникли идеи о создании какой-то там, ну, может, какая-то концепция, какое-то пространство создать, может, как-то еще что-то привнести туда, или там все и так прекрасно. Как вам кажется?
Я думаю, что там все прекрасно. На самом деле, мы, музейщики, очень любим ходить в музеи. Причем мы ходим и как профессионалы, нам важно знать, что происходит у наших коллег, да, какие проекты, как выстраиваются экспозиции, какие выставки. Но, конечно же, мы еще получаем большое удовольствие. Вот такое счастливое сочетание, что мы профессионалы, и в то же время мы стоим на позициях обычного зрителя, обычного посетителя. Мы тоже люди, которые должны получать какую-то подпитку эмоциональную. И как раз вот такого рода музеи, музеи-заповедники, мемориальные музеи, связанные с природой, да, с открытой территорией, это особое место, это особые музеи, которые, наверное, ну, трогает до глубины души. Ты понимаешь, что именно здесь стоял великий автор, а может быть, и не один великий автор, что именно здесь он получал вот это вдохновение для того, чтобы создать свой величайший шедевр. И то, как преобразовано это пространство, как оно сохранено, это пространство, как работает Самарский музей вот с этим пространством, конечно же, вызывает большое восхищение. Очень деликатно, очень тактично, очень, очень приятно находиться вот на этой территории. И если говорить о каких-либо проектах, я думаю, что вот Алена Алексеевна, поскольку она уже поделилась своими идеями так, с нами, так, да, у нее есть грандиозный замысел.
Так, интересно послушать.
Нет, ну, во-первых, я очень хотела попасть в это место и в преддверии выставки, которую мы готовим, да, и вот как почувствовать дух, и действительно, я уже сегодня говорила, то есть это природа и сама переменчивая погода вчерашнего дня, да, она дала такие разные картинки вообще пейзажа, увидеть Волгу и при солнце, и когда дождь, и когда над рекой туман, и, конечно, весь спектр эмоций, ты представляешь, который переживал Репин, да, когда тоже там работал, искал, пробовал, общался с этими бурлаками, вот, то есть это вот, конечно, переполняет, вот, и здорово, но мне понравилось, что место, оно живет, оно развивается, потому что это такая территория, которая должна притягивать, жить, и в которую должны приходить, ну, как бы для себя открывать очень многие, да, и в том числе профессионалы, я имею в виду художников, потому что вчера на встрече было озвучено, что представитель Союза художников Самары сказал, что они выиграли грант, и теперь там будут проходить пленэр. Представляете, как это здорово, да? То есть туда приедут художники, вот, которые почувствуют вот это дух места, где творил великий Репин, где творили там другие художники. И в будущем, как я предположила, это могла бы быть уникальная возможность, когда в это место будут приезжать художники со всей страны, да? Может быть, сейчас это локально будут, там, я не знаю, художники Самарской области, а потом к ним могут присоединиться из других регионов художники, там, из Омской области, из Дальнего Востока, Вот, и получится такой, в общем, замечательный проект. Потом художники могут приехать и почувствовать дух Тихого океана, увидеть, да, как там работает свет, солнце и море, какие там цвета. Это все очень интересно, здорово. Поэтому это место, оно наполнено должно быть вот такой жизнью, которая, в общем-то, и делает музей. Он вдохнул в это место уникальную жизнь, сохранил это. И это замечательно, это стоит очень дорогого. Поэтому здесь низкий поклон коллегам, что и, конечно, большая гордость, я думаю, самарцев, что у вас есть такое уникальное место.
Вот по поводу пленэра я расскажу. У нас есть такая традиция, как Жигулевский барбизон, который проходит там же, в Ширяево. Ну, я не знаю, проходит ли он сейчас, по крайней мере, он проходил, когда я еще был студентом, и там собирались юные художники, ну, иногда даже не юные, художники Самарской области, музыканты, актеры. И это было такое творческое, ну, творческий пленэр, творческое выезд на одну-две недели. Вот. И как вам кажется, есть ли смысл продолжать это делать и наполнять вот не только художниками, а, допустим, mm-hmm. актеров, музыкантов, может, хореографов, то есть и такие творческие объединения, и, возможно, приглашать молодежь творческую и не только молодежь из ваших городов. Есть ли в этом смысл?
Ну, на самом деле, мне кажется, что именно вот в этом синтетическом взгляде на искусство сегодня кроется самое передовое, то, что в искусстве есть, потому что современное искусство, оно по природе своей не, как сказать, не укладывается в рамки, да, одного вида. И Ширяева-то для этого дает самое, что ни на есть, прекрасные возможности, да. Да, потому что вчера мы там слушали оркестр народных инструментов и исполнителей вокальных. Это вообще над Волгой звучит, конечно, потрясающе просто. Но и не, это не обязательно могут быть какие-то традиционные там формы, да, хотя, конечно, это тоже очень интересно в контексте именно репинского пребывания, традиций. Вот, но я помню, когда-то очень давно там и художники актуальные, которые занимаются контемпорари-артом, там проводили какие-то свои мероприятия у вас в Ширяево. Это, ну, мне кажется, что вот это сочетание природы, культуры, искусства, там, живописи, литературы, поскольку вот музей удивительнейшим образом, вообще это удивительное, да, редкое сочетание, когда мемориальный музей соединяет в себе и этнографическую составляющую, и литературную, да, усадьба Ширяевца, да, и художественное вот наследие Репина. И вот этот, ну, уже синтез в этом заложен, и тут просто вот только разгуляться, мне кажется.
Ну, то есть решено, тогда мы затеваем всероссийский Жигулевский барбизон у нас в Ширяево и приглашаем тогда вас. В первую очередь, я думаю, вы будете вести за собой художников, музыкантов, актеров, хореографов из ваших регионов. Ну, естественно, тогда будем приглашать различную творческую молодежь из разных регионов. Все решено. Радио «Комсомольская правда» в этом поспособствует, осветим и поможем. Продолжим обсуждать художественные музеи и изобразительное искусство после перерыва на новости. И совсем уже скоро вернемся, друзья. Никуда не переключайтесь.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
И вновь, друзья, возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда» 98.2 FM в Самаре. Говорим сегодня об изобразительном искусстве, о музеях. И приурочено это все к 125-летию нашего Самарского художественного музея. В честь этого директор музея Алла Шахматова пригласила руководителей большого количества музеев и картинных галерей со всей страны. У нас сегодня в гостях руководитель Приморской государственной картинной галереи Владивостока Алена Доценко, руководитель Омского музея изобразительного искусства имени Врубеля Фарида Буреева и руководитель Пермской государственной художественной галереи Юлия Таврезян. Прекрасные дамы, у меня к вам вопрос. Мы в прошлой части программы, в первой части программы говорили про молодежь, про молодых художников, про то, что молодежь может посещать музеи по Пушкинской карте. Мне хочется задать вам вопрос такой. Вам, как людям, которые находятся, грубо говоря, на передовой общения с молодежью и общения молодежи с музеем, музеями. Вопрос такой: нужно ли сейчас популяризировать изобразительное искусство и походы в музеи среди молодежи, или и так достаточно ходит? И если нужно, то зачем вообще молодежи вот ходить в музей?
Мы, конечно, считаем, что нужно, потому что на самом деле общение с искусством – это общение. Да? Это поход в музей, возможность понять произведение дает возможность понять друг друга, дает возможность понять какие-то общечеловеческие ценности и истины. И ну, у нас просто у всех большой опыт действительно сотрудничества с образовательными учреждениями. Ну, например, выпускники школы, с которой мы сотрудничали там, в 90-е годы, ко мне до сих пор в гости приходят. Им уже там по 35-6-7 лет, и они с детьми со своими приходят, и они говорят о том, что музейные уроки научили их общаться. Они не боятся ни с кем разговаривать, они не боятся никакой коммуникации. Именно это дает музей. А с другой стороны, музей – это точка остановки, когда в нашем безумном экранном мире, да, ты можешь встать и оказаться один на один с произведением, со своими мыслями, со своими мыслями о мире. Ты можешь остановиться и, ну, не случайно, помните, да, был проект «Экологическая роль изобразительного искусства в условиях интенсивного информационного потока», извините. Но понятно, да, о чем правда, это такое экологическое пространство для мозгов.
Ну и ко всему я хочу добавить, что, допустим, в нашем музее разрабатывается проект, и я надеюсь, что он получит поддержку, уважаемые грантодатели. Он называется «Не тихий музей», и он как раз направлен на социализацию подростков, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Mm-hmm. То есть мы сознательно идем на работу с такой достаточно трудной, да, аудиторией, но, тем не менее, музей – это тот инструмент, та площадка, которая позволяет людям войти в жизнь, да, научиться общаться, социализироваться, быть контактными, прокачать свои там мягкие навыки и так далее. И есть еще один момент. У нас очень сильно развито волонтерское движение. Мы открыты абсолютно для всех возрастов. У нас есть прекрасное серебряное крыло волонтеров, там порядка 40 человек, и больше 70 человек у нас составляет молодое крыло. Да, молодежный отряд, молодое крыло. Это студенты, старшие школьники, студенты, которым музей, во-первых, интересен, да, и они могут в музее реализовать свои творческие амбиции. Это не только мы их привлекаем в помощь.
Поносите нам картинки.
Да, ни в коем случае.
Они проекты могут
сделать.
Да,
ни в коем случае. Они занимаются именно такой проектной работой, и они ведут медиации, они устраивают перформансы. То есть все, что, скажем так, не наносит урон экспонату, им разрешается. То есть мы открыты для общения, и действительно музей – это прекрасная площадка для самореализации.
Угу. А мы вот немножко в перерыве поговорили с вами по поводу уличного искусства. Вы рассказали, что погуляли по Самаре, видели в том числе наши муралы. Расскажите ваше отношение к такому виду искусства, вот не музейное изобразительное искусство, а уличное. Это и муралы, это и каллиграфия, то есть у нас есть две работы покраса лампаса в городе, и различные вот подобные виды музеев, да даже граффити порой бывают очень красивые и очень, ну просто хочется остановиться и посмотреть, рассмотреть это граффити. Как вы относитесь к такому виду искусства, и как вы считаете, возможно, это либо следующий шаг искусства, то есть от музея больше к народу? Ну, есть же такое мнение, что в музеи ходит только элита, не знаю, может быть. Вот. Я так не считаю, но есть люди, которые говорят, ну что я в музее буду делать, ну мне там скучно. А вот по улице человек идет и увидел мурал, он его заинтересовал, он остановился, рассмотрел граффити. Это более народное искусство, или же это все равно так или иначе все исходит из музеев, и с музеем это связано неразрывно, вот уличное искусство?
Мне кажется, это все равно возможность окружать себя прекрасным дает. Понимаете, то есть эти муралы, которые возникают, но они тоже не стихийные, да, то есть мы понимаем, что это делают художники, задается определенная тема, которая связана с местом, с каким-то там, я не знаю,
действиями,
смыслами, да. И это рождает, собственно, такие потрясающие произведения, которые радуют взгляд, да. То есть ты идешь, и ты видишь, что это к месту здесь. И оно сделано грамотно, хорошо. И пусть это будет как выход такого, я не знаю, между пространством, между музеем действительно и тем, кто считает, что музей не для них, хотя музей открыт для всех.
И он доступен.
Он доступен, да. Вот. А потом это... Что такое искусство муралов? Это такое искусство, которое, ну, мы понимаем же, что это в открытом пространстве происходит, что это вещи созданы, могут прожить там, ну, несколько лет, да, вот, и уже есть целый музей, в общем-то, искусство, да, открытого уличного искусства, потому что это уже сохраняет, потому что действительно самостоятельный вид во многих городах это развито, и проходят фестивали, и очень здорово, меня, например, очень порадовало, я в Самаре увидела много муралов, мне стало прямо очень приятно, и что, ну, и очень обидно за Владивосток, где вот не всегда с этим удается так хорошо, и некоторые муралы прекрасные отторгаются, там, например, жильцами, потому что они являются как бы владельцами этих зданий, принимают решение, быть на Брандмауэру на их доме или не быть, так скажем, вот. А, в общем-то, это очень здорово, потому что это своя какая-то такая история, вот, которая рассказывает и про место, и про художников.
А что делать людям? Вот вы говорите, что закладывается определенный смысл, он диктуется какими-то, возможно, внешними обстоятельствами, каким-то задумкой художника. Если люди, например, не понимают задумки художника, то есть у нас есть две работы Покраса Лампаса, в частности, вот его последняя работа, которая была сделана в прошлом году, а у нас три работы, но две изобразительных, одна архитектурная, он небольшую скульптуру сделал. Но речь сейчас я веду про работу, которая была сделана на площади сельского хозяйства, на пересечении улиц Полевой и Новосадовой, когда он писал вытяжку из метро. Большое количество людей не поняли смысла этого произведения. Вот как быть таким людям, когда... Есть же большое количество людей, которые не понимают, допустим, «Черный квадрат» Малевича, хотя он уже изучен, переизучен, его постоянно изучают, обсуждают, и можно в интернете найти огромное количество информации об этом, но многие просто не понимают. Ну, «Черный квадрат» и «Черный квадрат». И вот люди тоже идут, ну, вот вытяжка фиолетовым раскрашена и какие-то вот надписи. Что делать таким людям?
Ну, послушайте, во-первых...
Это нормальная ситуация.
Нет, это абсолютно нормально. Ведь, ну, смотрите, большинство людей не понимает там каких-нибудь логарифмов или там еще чего-нибудь. Никто, и не страдают ведь они от этого, правда? Точно так же, ну, не понимаю я современного искусства, говорит какой-нибудь там житель города любого. Ну, хорошо, не понимаешь, не понимаешь.
Но любит Шишкина, пожалуйста.
Да, ну, на здоровье, приди, посмотри другое. Ну, то есть я хочу сказать, что нам нужно всем преодолевать агрессию по отношению
к другим
формам искусства, потому что есть масса людей, которым это интересно, и граффити, и арт-объекты, и любые какие-то другие форматы. Это способ освоения города, это способ присвоения города для человека. Да? Я хочу быть в городе, я хочу понимать, как он устроен, я хочу сделать его современным. С этим же посылом идут художники, да, и это прекрасно, я считаю, и, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Тут просто надо меру, опять же, вот этой культуры, да, там, ну, нехорошо писать матом на заборе.
Да, но может быть, еще выстраивать какую-то коммуникацию.
Да, мне кажется, это... город должен выстраивать. Ну, я имею в виду, что администрация, организаторы, те, кто создают эти фестивали или какие-то там площадки для уличного искусства. Они должны к людям выходить.
То есть, объяснить.
Ну, заинтересовать, я бы сказала. Объяснять подчас...
А может быть, обсудить даже вместе.
Это же можно устроить, не знаю, батл, обсуждение. А почему, а для чего, насколько
почему
это
именно
нужно,
это, да?
Не нужно. Понимаете, это тоже момент провокации. Провокация, да, человек не понял, но пытливый ум все-таки попытается найти информацию, разобраться. А почему именно это изображение здесь появляется? Ленивый ум не будет этого делать. Ну, тогда, наверное, необходимо организаторам потрудиться и донести эту информацию уже до своего зрителя.
Тут еще, видите, есть же уже в мире принятые способы организации вот этих фестивалей, событий, да, скажем так, и вообще площадок. Да, то есть, ну, например, в Иерусалиме есть договоренность с граффитистами не рисовать на наружных стенах, на фасадных стенах Белого города. Вот вам, вот одно, вот другое,
ну,
вот третье пространство.
Договориться между художниками,
ну, да,
властью,
да,
и людьми.
Да, конечно.
Понятно. И самое главное, это, конечно же, ходить в музей. Думаю, это самое важное, что мы вынесли из сегодняшнего эфира.